Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговый информационно-аналитический час «Зеркало». Добрый вечер. В пражской студии Александр Касаткин. Сегодня в программе «Взгляд на украинские выборы из Тбилиси, Москвы и Киева».
Грузинское правительство вдруг начало играть неясные совсем игры.
Рассказ жительницы Порт-о-Пренса о ситуации на Гаити.
Нет воды. Мы живем как в джунглях. Каждый находит себе способ пропитания и выживания.
Забастовка водителей троллейбусов в Сухуми.
Конечно, хочется, чтобы повысили зарплату. Обещают, ждем, вот, надеемся.
Подробнее об этих и других темах в ближайшем часе прямого эфира или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые с пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях президент и премьер-министр Эстонии высказались по поводу территориальной целостности Грузии. Грузия готова предоставить все необходимые материалы следователям Международного уголовного суда. Российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений продолжатся в феврале. Территориальная целостность Грузии не может быть восстановлена в ближайшем будущем, поэтому Грузия должна проявить стратегическое терпение и приверженность успешному строительству страны. Об этом заявил президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Михаилом Саакашвили в Таллине. Об этом сообщили российские информационные агентства. Консервативная партия Грузии расценила заявление президента Эстонии по поводу территориальной целостности Грузии как недружественное. Это заявление очень хорошо показывает, что президент Ильвес и его администрация не являются союзниками Грузии. Они союзники Михаила Саакашвили, и их действия и в январе 2008 года, и в августе 2008 года были направлены не на защиту территориальной целостности Грузии, а на то, чтобы Михаил Саакашвили сохранил свой пост, говорится в заявлении консерваторов, которое приводит агентство «Грузия онлайн». В то же время премьер-министр Эстонии, лидер реформистской партии Андрус Ансип, заявил на встрече в Таллине с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, что Эстония поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает сепаратистских образований на ее территории. Грузия готова предоставить все необходимые материалы следователям Международного уголовного суда, которые намерены посетить страну, сообщила РИА Новости руководитель службы по связям с общественностью Министерства юстиции Грузии Хатуна Ясава в пятницу. Правительство Грузии приветствует прибытие международных экспертов и готово предоставить им все необходимые материалы. «Мы готовы сотрудничать с Международным судом», — заявила Ясава. В каждом из субъектов Российской Федерации, входящих в состав нового Северокавказского округа, должны появиться особые экономические зоны. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин, выступая в субботу в Пятигорске на совещании по вопросам развития Северокавказского федерального округа. Путин поручил представителю президента в округе и вице-премьеру Александру Хлопунину разработать стратегию социально-экономического развития региона. Российский премьер также призвал региональные власти и правоохранительные органы сделать все для обеспечения нормальной работы правозащитников на Северном Кавказе.
Эхо Кавказа. Новости.
В нескольких регионах Северного Кавказа без света остались более 100 тысяч человек. Причиной стало обледенение проводов вследствие сильных снегопадов. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Кабардино-Балкарии, где подача электроэнергии прекращена в 28 населенных пунктах, в которых живут около 65 тысяч человек. В нескольких районах республики введен режим чрезвычайной ситуации. Остались без электричества также тысячи жителей Ставропольского края, Ингушетии и Чечни. Ведутся восстановительные работы. Соглашение о транзите российской электроэнергии через Белоруссию, как ожидается, будет подписано на следующей неделе. Об этом сообщили в компании «Интеррао ЕС» после очередного раунда переговоров с белорусской компанией «Белэнерго», который прошел в субботу в Москве. Сообщается, что в ходе переговоров произошло практически полное сближение позиций. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Соглашение о поставках нефти в Беларусь было принято 3 года назад. Оно сегодня продолжает действовать, и с 1 января в соответствии с соглашением таможенные платежи не должны взиматься, заявил Шпилевский на пресс-конференции в Минске. Россия вышла из этого соглашения и незаконно взимает таможенные пошлины, считает белорусский чиновник. Шпилевский заявил, что таможенная служба Беларуси готова принять ответные меры, если такое решение будет принято руководством страны. Шпилевский также сообщил, что российская таможенная служба увеличивает количество сотрудников на административной границе с Беларусью. Однако белорусская сторона никак не будет реагировать на это. «У нас на границе с Россией отменен таможенный контроль», подчеркнул глава Государственного таможенного комитета Беларуси.
Рассказал наш корреспондент Виталий Цыганков. Президент США Барак Обама назвал ударом по демократии недавнее решение Верховного суда, снявшее ограничения на финансирование бизнесом политических компаний. Выступая с еженедельным радио и интернет-обращением к нации, президент расценил постановление суда как отступление от его собственных предвыборных обещаний ограничить влияние лоббистов и других групп интересов в политике. Российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений продолжатся на уровне экспертов в феврале в Женеве. Об этом договорились на встрече в Москве начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров и председатель Объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Майк Малин, сообщает пресс-служба Российского министерства обороны. В Белом доме назвали продуктивными прошедшие в Москве консультации. Срок предыдущего договора по СНВ истек в декабре прошлого года. Снег парализовал Турцию. В Стамбуле практически остановлено движение наземного транспорта. На дорогах возникли многокилометровые пробки, остановлено движение морских трамваев. Из-за сильного штормового ветра произошли сбои в подаче электричества и природного газа.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова. Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа», итоговый информационно-аналитический час «Зеркало». Всю неделю тема украинских выборов активно обсуждалась и на грузинских телеканалах. Они стараются освещать каждую деталь ситуации на Украине. По мнению грузинских политиков и экспертов, результат украинских выборов может оказать влияние не только на грузино-украинские отношения, но и на дальнейшую судьбу самой Грузии. Подробности в сюжете нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
Почему вы это делаете? Почему, пожалуйста? Все каналы подошли. Почему вы это делаете?
Этот вопрос журналистка грузинского телеканала «Рустави-2» задает охранникам Виктора Януковича, который силой оттаскивает ее от их подопечного. Этот случай был оценен как нападение на грузинского журналиста. Он оказался не единственным, когда у грузинских журналистов появились проблемы с сотрудниками штаба Януковича. Продюсер телекомпании «Имиди» вчера оказался в Донецкой больнице с подбитым глазом. Он сказал, что их съемочную группу избили сторонники Януковича. Другие грузинские журналисты говорили, что их преследуют и не дают возможности снимать, что происходит на избирательных участков в Восточной Украине, где у Януковича больше всего сторонников. Проблемы с наблюдением грузин за украинскими выборами начались еще на прошлой неделе. Тогда ситуация накалилась из-за отказа украинского ЦИКа в регистрации грузинских наблюдателей на выборах. В медиа просочился телефонный разговор грузинского президента Саакашвили с одним из главных конкурентов Януковича, Юлией Тимошенко, где они говорят об отправленной в Украине группе грузинских наблюдателей.
Я хочу поблагодарить вас за то, что вообще такая команда направлена в Украину. Именно сейчас.
Нет, мы уже на самом деле самых компетентных и боеспособных людей направляем.
Да, это я знаю. И очень благодарна за это.
В любом случае, мы очень открыты, очень гибки и очень настроены на то, чтобы Украине всячески помочь.
Так что, спасибо большое. Огромное спасибо. И нам нужна эта помощь.
Этот разговор был оценен оппонентами Тимошенко как попытка грузинского правительства сорвать украинские выборы. Официальное разрешение на мониторинг за выборами грузинские наблюдатели так и не получили. Часть из них все равно приехала в Украину и со скандалами и арестами пыталась попасть на избирательные участки. В Грузии считают, что на оранжевую революцию украинцев вдохновил опыт грузинской революции РОС 2003 года. С приходом к власти Ющенко Украина стала одним из главных стратегических партнеров Грузии. Эти две страны рассматриваются в комплексе на пути интеграции в НАТО и Евросоюз. Грузинские телеканалы представляют Януковича как человека, который готов отказаться от стремления в западные структуры. Ему вспоминают заявление о необходимости рассмотреть вопрос признания независимости Абхазии и Южной Осетии. При наличии такого фона в грузинском МИДе сегодня высказали надежду, что кто бы ни стал президентом Украины, отношения между Киевом и Тбилиси не изменятся, говорит замминистра иностранных дел Нино Каландадзе.
Украина – наш стратегический союзник. Мы продолжаем надеяться, что, несмотря на то, какой выбор будет там сделан, наши партнерские связи останутся твердыми и последовательными. Мы приветствуем любой выбор украинцев, который они сумеют сделать в условиях демократии и свободы.
Грузинский политолог Андро Барнов говорит, что победа Януковича на украинских выборах будет для многих в Тбилиси означать реванш в оранжевой революции и в будущем может создать угрозу и грузинскому правительству.
Просто уверен, что вот на второй же день, буквально после инаугурации, если победит Янукович, да, вмешательство России в дела Украины станут очень агрессивными. Они сделают все, чтобы никогда больше Украине не повторилось то, что случилось однажды. Страна стала на путь независимости. У России высвоится, скажем, больше энергии для того, чтобы сделать то же самое в Грузии. И нам, конечно, будет очень сложно противостоять.
Это был сюжет Олеси Вартанян из Тбилиси. В нашей рубрике «Некруглый стол» эксперты обсуждают тему выборов на Украине. «Некруглый стол» ведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. И ему слово.
У нас на связи с нашей пражской студией Киев и Тбилиси. Из Киева политолог Михаил Погребинский и из Тбилиси политолог Сосо Цискаришвили. Я хотел для начала дать вам послушать небольшой фрагмент из интервью с московским политологом Сергеем Михеевым. Мне кажется, тут достаточно четко отражена позиция сегодняшней Москвы, ее взгляд на выборы в Украине.
Стратегического партнерства, которое между Саакашвили и Ющенко установилось, уже, скорее всего, не будет, это точно. Если говорить о реальных рычагах давления, возможно, Россия получит какие-то шансы корректировать, скажем, программу военных поставок Украины в Грузию. Пока мне видится в первую очередь два момента. Во-первых, такого тесного политического единодушия между Украиной и Грузией, скорее всего, уже не будет, даже если победит Тимошенко. И во-вторых, например, скажем, в случае прихода Януковича, программа продажи оружия в Грузию может быть, ну, как минимум сокращена. Однако, не надо и переоценивать саму по себе значимость этой программы, потому что, в общем, если Украина откажется поставлять оружие в Грузию, наверное, Грузия и ее спонсоры найдут и какие-то другие каналы.
Сосо Цискаришвили, Тбилиси. Ну вот, я слышу в эти дни, как из Тбилиси звучат панические голоса о том, что Грузия остается одиночестве, что ей придется сегодня нести на себе бремя флагмана демократических процессов. Действительно ли такая драматическая ситуация?
Грузинское правительство вдруг начало играть неясные совсем игры и старается как-то чуть ли не влиять на процесс выборов в Украине. Поэтому эти голоса направлены в виде протеста против властей Грузии, которые славятся тем, что могут проводить только самые несправедливые и непрозрачные выборы у себя в стране, и вдруг захотели сотни и сотни граждан Грузии направить с неопределенной целью следить за процессами выборов в Украине.
А почему бы, собственно, властям Грузии не направить своих наблюдателей и не влиять на выборы в Украине, если они считают, что процессом демократии на постсоветском пространстве угрожает серьезная опасность?
Когда речь идет о 2000 якобы наблюдателей, которые все как на подбор, так сказать, атлеты.
Боеспособные, по слову Михаила Саакашвили.
Да, да, боеспособные. Но, слава богу, самого этого боя не было. Правда, несколько представителей грузинской прессы были избиты довольно серьезно в Донецке. Но все бывает. Тем более, что в Грузии битых журналистов пачками считают во время выборов в Грузии.
Михаил Погребинский, Киев. Ну, может быть, я немножко смещу акцент. Действительно ли вот эта связка Москва-Тбилиси выступала как единый фронт демократии? Или все-таки, ну, вот в таком очень простом взгляде на вещи можно усомниться? И сегодня эта связка распадается.
Вы имеете в виду Киев-Тбилиси? Вы сказали Москва-Тбилиси.
Киев-Тбилиси.
Да, я не думаю, что такая связка была с надежной связкой. Это была позиция Ющенко и узкого круга политической элиты, вокруг, которая собиралась вокруг Ющенко. Примерно половина населения сочувствовала Грузии в этом конфликте, это верно, но столь радикальное отношение, которое проявил Ющенко, это разделяли совсем-совсем меньшинство украинских граждан. Так что я думаю, такой связки жесткой не было. Я, впрочем, хотел бы сказать, что не надо преувеличивать как бы опасность того, что Грузия останется единственной демократической страной. Было бы неплохо, если бы она действительно стала демократической, но то, что Украина, ну, по крайней мере, при любом исходе выборов, нет никаких оснований считать, что она как бы свернет с пути поиска способов вписаться в европейские правила политической жизни. Ну, не получается. Даже порой это опереточно и смешно. Но, в принципе, движение в этом направлении, я думаю, необратимо.
Замечательно. Сосод Цискаришвили. Скажите, будучи лишен поддержки власти в Киеве, как-то Саакашвили, вы думаете, ощутит ослабление своих позиций или это никак не повлияет на его сегодняшнее положение?
Я думаю, что у господина Саакашвили трудностей достаточно по всем направлениям географической карты. И, естественно, новый президент Украины для него не будет таким близким человеком, каким мог считаться господин Ющенко. Тем не менее, я думаю, что демократия Украины во время выборов и президентских, и парламентских означает то, что для Саакашвили будет более интересно отношение не к семье, а к себе самому, а, например, отношение к Гуаму или к другим региональным начинаниям. И, соответственно, я хочу согласиться с коллегией из Киева, что нельзя преувеличивать не силу контактов Ющенко Саакашвили и не опасность какого-либо изменения в целом стратегии добрососедства украинского и грузинского народа. Эти народы уже давно хорошо осознали, что правители приходят, уходят, народ остается, и он, безусловно, будет относиться так же тепло друг к другу, как и прежде.
Ющенко и Саакашвили, наверное, схожи в одном. Оба лидеры, которые строили национальное государство, используя национальную мифологию, создавая национальный миф. Как вы считаете, вот тот демократический процесс, он приобретет какой-то, может быть, другой, немножко более сложный и, скажем так, соответствующий критериям демократии в большей степени характер?
Я думаю, да. И мне кажется, это даже не очень зависит от конкретных личностей, занимающих то или иное место, ну, в нашей ситуации. Я думаю, что вот уже назревшие институциональные изменения сделают еще один шаг в сторону, ну, вот такой европейской модели демократии, которая, в общем, хотелось бы достичь всем основным политическим игрокам. И независимо от того, хочет больше дружить с Европой и с Меркель, Тимошенко, или больше дружить с Дмитрием Медведевым, Янукович.
Напомню, на линии прямого эфира с нашей пражской студии были политологи Сосоц Искаришвили и Михаил Погребинский.
А с экспертами беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
В украинских и российских газетах обсуждается недавний скандал вокруг грузинских наблюдателей, прибывших в Донецк на президентские выборы. Генеральная прокуратура Украины проверяет подлинность информации о подготовке срыва выборов президента с помощью наблюдателей от Грузии. Обзор киевских и московских газет на эту тему подготовил Олег Кусов.
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии на Украине Григол Катамадзе потребовал от Украины доложить ему, почему это украинский центр избирком не зарегистрировал более 2000 грузин, решивших вдруг понаблюдать за украинскими президентскими выборами в статусе международных наблюдателей. То есть практически неприкосновенных для милиции. Украина в ответ молчит. Об этом пишет украинская газета «Версия». «Это удивительно», — продолжает газета. «Более того, преступно, ведь, в свою очередь, МВД и МИД Украины должны были бы поинтересоваться, что это за странный десант горных демократов прибыл в страну и долго не хотел из нее уезжать». А его бойцы прикидывались то наблюдателями, то внештатными журналистами, то просто туристами, жертвами украинских прелестниц сайта «Одноклассники». Более того, не было никакой официальной реакции даже тогда, когда многие политики с трибуны Верховной Рады заявляли, что 17 января Украина столкнулась с действиями наемников, переодетых работников спецслужб Грузии, которые дома занимались разгоном антипрезидентских демонстраций и избиением оппозиционеров. Если это так, то Грузия фактически вмешалась во внутренние дела Украины, полагает украинская газета «Версия». Российская газета «Известия» также полагает, что президентская кампания на Украине спровоцировала нешуточный скандал в Грузии. Сначала в интернете появилась запись телефонного разговора якобы между премьером Юлией Тимошенко и президентом Михаилом Саакашвили. Они договариваются о десанте грузинских наблюдателей. И вот опубликованы еще две записи, которые должны подтвердить. Крепкие парни из Грузии планировали сорвать первый тур украинских выборов. Одна из записей — разговор, как предполагают главы парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе с неким Константином, возможно, находящимся в Грузии, который состоялся 11 января. В нем обсуждают скандал вокруг регистрации грузинских наблюдателей на Украине, в частности, в Донецке. Не стесняясь выражения далеких от парламентских, предполагаемый депутат советует боевому товарищу приехать и покрыть этот город, если он обнаружит там врагов. Второй разговор – тоже, судя по всему, Таргамадзе, во всяком случае, в этом сходятся все эксперты, и министра внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили. Он имел место 3 днями позже. На этот раз собеседники рассуждают, что грузинскому десанту не дают возможности улететь на Украину. Политики не исключают сценарий, при котором 300 грузин доставят бортом Юлии Тимошенко или ее людей. А еще Мирабишвили предлагает заранее договориться о помощи для переброски людей на второй тур. Одно из косвенных доказательств, что все записи аутентичные, слишком вялое оправдание Таргамадзе. Я часто разговариваю с Вано Мирабишвили и не знаю, когда и какой имел разговор. Мы на самом деле отправили в Донецк 300 человек по техническим вопросам, но этот факт не скрывался, сказал он. Лидер оппозиционного альянса за Грузию Иракли Аласани уже выступил с заявлением. Масштабы осуществленной политической авантюры требуют поставить вопрос о должностной ответственности Вано Мирабишвили, Гиви Таргамадзе и других, конец цитаты, пишет российская газета «Известия». На Украину наблюдателями от Грузии приезжали представители парламента, а не силовиков, указывает украинская газета «Униан». Об этом заявил в эфире ТВ чрезвычайный полномочный посол Грузии на Украине Григол Катамадзе. Посол призвал все политические силы Украины перестать использовать Грузию во внутриполитической борьбе, заключает украинская газета «Униан».
С обзором прессы был Олег Кусов. Восстановление Гаити после разрушенного землетрясения может занять по меньшей мере 25 лет. С таким заявлением выступила посол этой страны в Испании Йолет Азор-Шарль. Что сегодня происходит в столице страны Порт-о-Пренсе, рассказала по телефону жительница города Кэрин Форбран. К ней дозвонилась моя коллега Ирина Лагунина.
Я живу с ощущением постоянной опасности. Мы не знаем, что происходит вокруг нас. Мы постоянно чувствуем земные толчки. Не знаешь, когда последует еще один и последует ли. Люди продолжают спать под звездами, потому что боятся оставаться в домах. Что же касается правительства, то его практически не существует. Мы от него ничего не слышали. Никто не выступил ни с каким заявлением или обращением. Никто не объяснил, что сделано, что делается, как, где. Я сейчас получаю больше информации от CNN и Рейтера, чем от наших собственных радиостанций или правительственных органов. Даже ООН, которая делает замечательную работу в стране, это видно, даже она не представляет никакой информации. Когда начнут поступать продукты, когда откроются школы, где они откроются. Страна абсолютно парализована. Банки не работают, так что у людей вообще нет денег. Супермаркеты в некоторых районах открылись, но очень мало. Остальные боятся, что их разграбит голодная толпа. Нет воды. Мы живем как в джунглях. Каждый находит себе способ пропитания и выживания.
Но даже если вдруг сейчас починят трубы и дадут воду, какую часть города это покроет? Какую часть городского населения?
В этом и проблема. Недостаток воды был всегда, и инфраструктура всего отсутствовала. Но сейчас полнейшее отсутствие воды порождает хаос. А когда воду начнут подвозить, тоже будет хаос, потому что люди страдают от жажды и будут драться за воду. Нет структуры, чтобы направлять людей, чтобы наладить правильное распределение продуктов и воды. Нет системы, которая позволила бы помочь каждому, кто пострадал. Для нас сейчас это замечательный момент, когда можно переделать Гаити, ведь у нас ничего нет, ничего не осталось. Люди в последние годы устремились в Порт-Апренс, что вызвало перенаселение города. Сейчас настал прекрасный момент, когда можно перераспределить землю и провести урбанизацию страны, создать новые города, построить инфраструктуру, дороги так, чтобы не вся жизнь страны была сконцентрирована в Порт-Апренсе.
У вас дома остались еще какие-то продукты?
Запасы еще есть, но их приходится экономить. Мы понимаем, что скоро придет международная помощь, но вряд ли кто-то из нас рискнет пойти грузовикам ООН за продовольствием. Так что мы надеемся только на то, что откроются магазины, и мы опять вернемся к человеческой жизни. Если откроются банки, то мы вполне можем заплатить за еду сами. То, что сейчас привозится, распределяется неравномерно, а это будет порождать другие проблемы. Это, например, породит страх за собственную безопасность, страх перед ворами. ООН работает сейчас блестяще, но они в основном помогают вытаскивать тела из завалов. Так что я очень надеюсь, что сюда прибудут обещанные морские пехотинцы США и канадские военнослужащие. Может быть, хоть они обеспечат некое ощущение безопасности.
С жительницей столицы Гаити Карен фон Бран беседовала Ирина Лагунина. 19 января в Москве прошли два пикета памяти убитых год назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Их организатор – комитет 19 января, неполитическое объединение антифашистов и всех небезразличных людей. Сюжет об этих событиях сделал Максим Ярошевский.
Говорит руководитель пресс-службы «Новой газеты» журналист Надежда Прусенкова.
Московские власти пошли навстречу и все-таки согласовали два пикета. Принципиальный момент в этой акции – это отказ от любой политической символики, потому что эта акция не политическая, это прежде всего акция памяти. Необходимость напомнить еще раз, что нацизм в России, как это не дико звучит, но он имеет место быть, он крепчает и наглеет. И люди, которым не безразлично то, что происходит в стране, как нам кажется, должны выйти, объединиться и высказать свой протест.
О перспективах этого громкого уголовного дела рассказывает заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов, который вместе со следователями принимает участие в расследовании.
Я предполагаю, что в этом году мы станем свидетелями первого суда, на котором должны, на мой взгляд, предстать ныне задержанные подозреваемые Тихонова и Хасис. В ходе этого суда, я предполагаю, может открыться масса любопытных, интересных деталей, которые позволят следствие продлить. На мой взгляд, ограничиваться этими двумя фигурами не стоит, поскольку вполне очевидно, что то количество оружия, которое существует среди нацистского подполья, оно откуда-то взялось? Откуда-то взялись деньги, которые позволили это оружие покупать? Очевидно вполне, что были люди, которые обслуживали это преступление, являются соучастниками, и до конца непонятен вопрос с заказчиком. Был ли заказчик таковой, либо это вот такая практика индивидуального террора, которая сложилась, и теперь уже можно об этом говорить, в боевых организациях националистов самого разного толка.
Напомним, 19 января прошлого года в центре Москвы, недалеко от станции метро Кропоткинская, выстрелами в голову были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова. 3-4 ноября задержали подозреваемых в совершении этого преступления Никиту Тихонова и Евгению Хасис. Их обвинили по статье убийства двух и более лиц, совершенной организованной группой. Молодой человек сразу признался в преступлений, но позже заявил, что дал эти показания под давлением следствия.
Это был мой коллега Максим Ярошевский. В Сухуми состоялась забастовка водителей троллейбусов. Из абхазской столицы передает наш корреспондент Антон Кривенюк.
Уже два дня в Сухуми не работают троллейбусы. Водители объявили забастовку. Они требуют повысить зарплату. Как говорят в троллейбусном парке города, в настоящий момент между сотрудниками парка и представителями администрации города идут переговоры.
Зарплата, конечно, у нас мизерная, это первое. Также, кроме этого, еще троллейбусы тоже у нас не все в порядке. Что уже 5 лет работаю, как бы зарплата конечно, не устраивает ни мою семью, никого. Конечно, хочется, чтобы повысили зарплату. Обещают, ждем, вот надеемся.
Водители троллейбусов недовольны вялой реакцией властей на забастовку. По словам дежурного парка, в первый день забастовки представители городской администрации предложили водителям, не желающим выходить в рейс, написать заявление об увольнении. В мэрии столицы пока не комментируют ситуацию. По словам сотрудников троллейбусного парка, они получают мизерную зарплату – около 2000 рублей в месяц. Сборов за счет оплаты проезда пассажирами также не хватает для того, чтобы увеличить доход предприятия. Сухумский троллейбус субсидируется из городского бюджета. На этом основании мэрия отказывается допустить повышение платы за проезд. Водители считают, что надо либо поднять стоимость проезда, либо увеличить сумму субсидий для муниципального транспорта. Нынешняя забастовка не первый конфликт между водителями троллейбусов и городской администрацией. Водители требуют повысить зарплату как минимум до 3-4-5 тысяч рублей. В Сухумском троллейбусном парке работает около 80 человек. Они обеспечивают работу трех городских маршрутов, охватывающих наиболее густонаселенные районы абхазской столицы. Троллейбус – наиболее бюджетный вид городского транспорта в Сухуми. Проезд стоит 3 рубля, и им регулярно пользуются тысячи горожан, прежде всего пенсионеров. Уже два дня они томятся в ожидании транспорта на остановках. Антон Кривенюк, Сухум.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговый информационно-аналитический час «Зеркало». В Сухуминской Новале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22:30, в Праге половина восьмого. Сейчас время краткой сводки новостей, которую представляет из пражской студии Любовь Баматова.
Территориальная целостность Грузии не может быть восстановлена в ближайшем будущем, и поэтому Грузия должна проявить стратегическое терпение и приверженность успешному строительству страны. Об этом заявил президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Михаилом Саакашвили в Таллине. Консервативная партия Грузии расценила заявление президента Эстонии по поводу территориальной целостности Грузии как недружественное. Это заявление очень хорошо показывает, что президент Ильвес и его администрация не являются союзниками Грузии, а они союзники Михаила Саакашвили, говорится в заявлении консерваторов, которое приводит агентство «Грузия онлайн». Грузия готова предоставить все необходимые материалы следователям Международного уголовного суда, которые намерены посетить страну, сообщила РИА Новости руководитель службы по связям с общественностью Министерства юстиции Грузии Хатуна Иосава в пятницу. Правительство Грузии приветствует прибытие международных экспертов и готово предоставить им все необходимые материалы, заявила Иосава. В каждом из субъектов Российской Федерации, входящих в состав нового Северокавказского округа, должны появиться особые экономические зоны. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин, выступая в субботу в Пятигорске на совещании по вопросам развития Северокавказского федерального округа. Путин поручил представителю президента в округе и вице-премьеру Александру Хлопонину разработать стратегию социально-экономического развития региона. В нескольких регионах Северного Кавказа без света остались более 100 тысяч человек. Причиной стало обледенение проводов вследствие сильных снегопадов. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Кабардино-Балкарии, где подача электроэнергии прекращена в 28 населенных пунктах, в которых живут около 65 тысяч человек. В нескольких районах республики введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов России коммунисты провели в субботу акции против роста цен и тарифов на коммунальные услуги. В Москве, как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в митинге на Триумфальной площади приняли участие несколько сот человек. Они держали в руках плакаты «Нет рынкам», «Да садам, школам, спорту», «Путин – это кризис». Рядом с местом проведения акции дежурили несколько десятков милиционеров. Соглашение о транзите российской электроэнергии через Белоруссию, как ожидается, будет подписано на следующей неделе. Об этом сообщили в компании «Интер-РАО-ЕС» после очередного раунда переговоров с белорусской компанией «Белэнерго».
Это было с новостями из пражской студии Любовь Баматова. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе «Военно-патриотическое воспитание в Грузии». Есть ли в Абхазии радиоактивные отходы? Рассказ о потомках чернокожих рабов в Абхазии. Инициатива президента Грузии о военно-патриотическом воспитании принимает вполне конкретные очертания. Состоялась встреча министра образования с министрами обороны и здравоохранения, а также представителями Министерства внутренних дел и охраны окружающей среды Грузии. На этой встрече чиновники обсуждали вопрос введения в школы нового предмета «Гражданская оборона и безопасность». Подробности в материале Ноны Суварян.
Инициатива о необходимости внедрения военно-патриотического воспитания в школах была озвучена президентом Грузии Михаилом Саакашвили 12 января на встрече с педагогами.
У нас есть достаточно кадров, чтобы внедрить предмет в школы. Это нужно для того, чтобы дети узнали много всего о своей стране и, не дай бог, но, как мы видели, все может произойти. Грузия и грузин должны быть в состоянии защитить свое село, город и район.
Неделю назад основной акцент делался на военное воспитание, то сегодня на совместной встрече представителей разных министерств прозвучали и другие вопросы, которые будут учитываться в рамках этого учебного курса. Гражданская оборона, дорожная безопасность, первая медицинская помощь, история грузинской армии и обзор военных сил Грузии. Замминистра МВД Грузии Экас Гуладзе говорит:
гражданская оборона и уровень информированности детей о чрезвычайных ситуациях в нашей стране очень низкие. Что немаловажно, информирование детей о том, как они должны вести себя во время пожара, землетрясения, оползней.
Значительным и временным считает этот курс министр образования и науки Дмитрий Шашкин. Необходимость внедрения нового предмета он связывает с наличием у грузин такого соседа, как Россия.
Мины, которые были использованы со стороны Российской Федерации, все еще находятся на нашей территории. Поэтому детям надо объяснять, какую опасность таит такое оружие.
По словам министра образования, межведомственная группа, которая сформировалась после встречи до апреля этого года, разработает концепцию учебного курса. Профессор университета Ильи Чавчавадзе Симон Джанаше говорит, что у Грузии многолетний опыт такого рода образования. Военное обучение в грузинских школах проводилось до 2007 года.
Программа, которую Министерство обороны составило два года назад, учитывала патриотическое военное образование учеников школ, которые были расположены вблизи военных баз. Тогда же стало ясно, что у военных свое видение того, что такое патриотизм. Я не думаю, что детям это должны объяснять военные, тем более, что основной целью системы образования является формирование критического мышления, а военная структура, которая четко и иерархична, может повредить подобному мышлению.
Новый предмет «Гражданская оборона и безопасность» будет обучаться в грузинских школах с сентября 2010 года.
Это была Нона Суварян из Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Между тем, в интернете грузинские правозащитники разместили фрагмент из военно-патриотического фильма, в котором была использована цитата Адольфа Гитлера. Фильм транслировался на грузинском телеканале «Сакартвелла» перед началом событий в августе 2008 года. Что имели в виду авторы фильма, когда ссылались на высказывания Гитлера, рассказывает Мзия Парисишвили.
На интернет-странице грузинской правозащитной организации «Центр по правам человека» полтораминутный фрагмент о грузинских новобранцев кончается следующей озвученной цитатой.
«Раз и навсегда мы должны понять, что потерянные территории невозможно вернуть ни формальными молитвами, ни надеждой на Лигу наций. Этого можно добиться лишь силой оружия. Адольф Гитлер, 1932 год».
На сайте указывается, что телекомпания «Сакартвелла», которая основана на базе Министерства обороны Грузии, показывала этот клип в июле 2008 года. Сами правозащитники клип разместили 23 декабря 2009 года. По словам председателя грузинской правозащитной организации «Центр по правам человека» Учана Нуашвили, все это время они пытались достать этот клип и связаться с авторами.
Естественно, мы связались с руководством телекомпании. Мы расцениваем это как открытую пропаганду войны. И для нас это фашизм, когда цитируют корифеев фашизма, в каких бы благородных целях это ни осуществлялось.
На телевидении Саакашвили посоветовали связаться с авторами передачи, которая называется «Профессия солдат». В личном разговоре сотрудник телекомпании признал, что это была ошибка, которая как-то проскользнулась в эфир. Один из авторов проекта «Профессия солдат» Георгий Манджиавидзе в разговоре с «Эхо Кавказа» поправил, что это не рекламный ролик, а 20-минутный фильм. В нем вместе с цитатой Гитлера использованы изречения президентов разных стран, также полководцев и других исторических фигур. По словам Манджиавидзе, фрагмент вырезан из контекста, и фильм не кончается цитатой Гитлера, как утверждают грузинские правозащитники. Авторы фильма отмечают, что в военно-патриотическом фильме нет ничего противозаконного, и обращают внимание, что использовали цитату Гитлера, которую он сказал в 1932 году. Манджиавидзе отметил, что нельзя делать выводы, не просмотрев до конца фильм, и что в армиях всего мира для воспитания военного духа прибегают к жестким изречениям. Грузинские эксперты говорят, что да, в военном деле без идеологии не обойтись, но в других демократических странах акцент делается на психологический момент, а не на изречения исторических и неоднозначно воспринимающихся фигур, как, например, Гитлер. Иракли Сасиашвили, эксперт по безопасной политике, примером приводит практику Великобритании, где командиру запрещается говорить солдатам, что противник сильный. Военно-патриотическую идеологию в современной Грузии Иракли Сасиашвили называет непоследовательной.
В грузинских СМИ военно-патриотическая идеология не вписывается в общий контекст государственной и оборонной безопасности. Как правило, она не соответствует политике официального документа. Поэтому, с одной стороны, вызывает растерянность в нашем обществе, а с другой создает впечатление, будто в стране существует два типа правления – законопослушная и реал-политика. А именно, в стране осуществляется политика не так, как это расписано в законодательстве, а так, как думает рядовой лидер.
Министерство обороны Грузии 20 января опубликовало заявление, которое хотелось бы процитировать. Этот отрезок фильма распространяется по интернету в виде видеоролика и служит достижению дешевых политических целей, наведению тени на Министерство обороны Грузии и вооруженных сил страны. Министерство обороны Грузии заявляет, что фильм, и тем более использование цитаты Адольфа Гитлера и его содержание, не отражали и не отражают позицию Министерства обороны. Говорится в письменном заявлении Министерства обороны Грузии. Тема радиоактивных отходов в Абхазии активно муссируется в грузинских СМИ. По этому поводу даже состоялась встреча в Министерстве охраны и окружающей среды Грузии с сотрудниками посольств США. Есть ли в Абхазии хранилище радиоактивных отходов? С этим вопросом мы обратились к главному редактору «Чегемской правды» Иналу Хашигу.
В Абхазии были до недавнего времени радиоактивные отходы. Дело в том, что в Сухуме в советское время функционировал Сухумский физико-технический институт, и он был организован сразу же после Второй мировой войны. Ведомство Берия занималось вот как раз созданием вот таких ядерных центров, которые бы работали над созданием той же атомной бомбы. И вот Сухум был одним из центров. Позже, конечно же, он занимался определенным кругом вещей, все-таки здесь были более-менее не основные работы. Тем не менее, работы с радиоактивными материалами в Абхазии проводились. Уже попозже, уже в 80-х годах, Сухумский физико-технический институт, как научный центр, он все-таки стал терять такую важность в системе промышленного комплекса. Тем не менее, здесь сохранялись в Сухуме и в Агудзерах были специальные пункты хранения, могильники радиоактивных веществ. И, естественно, там всегда это все это было под таким строгим контролем, учитывая, что не только опасность этих веществ, но и учитывая, что это было непосредственно в курортной зоне. Этот режим, он сохранялся и по сей день сохраняется, хотя там нынешний Сухумский физико-технический институт фактически сейчас не занимается такой большой наукой. Тем не менее, вся инфраструктура Сухумского физико-технического института, в том числе вот эти могильники на территории института, и этот вопрос периодически поднимался после войны. Зачастую он становился проблемой все-таки каких-то политических спекуляций. Все время этот вопрос будировался с грузинской стороны о том, что вот эти радиоактивные вещества не так хранятся, и о том, что они разбазариваются, то, что Абхазию хотят превратить в могильники этих радиоактивных веществ. И это все-таки уже привело там впоследствии к тому, что Абхазия открыла, вот этот Сухумский физико-технический институт был открыт для контроля со стороны специалистов МАГАТЭ. Сухум три раза приезжала, вот на моей памяти, это начиная с 99-го года, приезжали комиссии, они изучали этот вопрос, смотрели систему безопасности вот этих могильников, условия хранения и так далее. И у них каких-то там серьезных вопросов к руководству Сухумского физико-технического института тогда и сейчас не возникло. И сейчас, если вот так проследить по той информации, которая попадается в интернете, представители МАГАТЭ ничего не говорят, то есть у них нет каких-то претензий. А есть претензии, там, допустим, у какого-то клуба экспертов, вот сейчас новых заявлений о том, что вот Россия собирается перезахоранивать здесь свои радиоактивные отходы. Если вот первые там в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, вот эта проблема, она была действительно в подвешенном состоянии, тогда остался вопрос перезахоронения, но вот уже с потеплением российско-абхазских отношений Кириенко, который возглавляет Росатом, он приезжал, и он, кстати говоря, сухумец, да, достаточно хорошо знает эту проблему, он приезжал и договорились о том, что все-таки эти захоронения будут перевезены, уже дальше перезахоронены в России. И в 2008 году вот эти захоронения, они действительно были уже вывезены из Абхазии, дальше уже утилизировали на территории России. Республика избавилась от этого груза, и он не создает проблем. Сейчас вот это все, что происходит вокруг вот этих радиоактивных отходов, это, конечно же, чистая политика. То Абхазия — это вот такая черная дыра, которую Россия там пытается превратить в какой-то отстойник.
Из самопровозглашенной Республики Абхазия, главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Трудности межнационального общения зачастую возникают, когда люди из одной культурной среды оказываются в другой. Наш гость Тамара Тирашвили рассказывает о межнациональных отношениях в столице Южной Осетии.
Южная Осетия, хотя и маленькая, но всегда была местом, где межнациональная вражда казалась невозможной. Гостеприимные осетины подчеркнуто уважительно относились к людям другой национальности. На этом цветущем клочке земли в прошлом спокойно уживались армяне, грузины, греки. В городе легко нашлось место для большого еврейского квартала. Сегодня, конечно, жизнь поменялась кардинально и драматически. Нет ни прежнего миролюбия, ни ритуального уважения. Война сделала свое дело, и сами осетины, их иноплеменные сограждане начали разъезжаться. Но многие считали эту землю своей единственной родиной. Они верили, что лучше умереть дома, чем мыкаться на чужбине. Наверное, по этой причине в Южной Осетии все еще живут русские и армяне, и грузины. Даже при сегодняшнем враждебном отношении осетин к грузинам, винящих своих недавних самых близких соседей в гибели родных и близких во время нескольких войн, и в особенности последней, осетины, тем не менее, не позволят себе тыкать пальцем в грузин, указывая им на их второсортность. После войны в Южную Осетию хлынули люди не только из разных уголков России, но и из других стран. Город, недавно подвергшийся разрушению, понесший большие потери, вызывал интерес у всего мира. Маленький клочок некогда цветущей земли стал похож на кипящий котел. Журналисты из разных стран, диковинные эксперты, сомнительные психологи, но самое главное – строители. Одними из первых восстанавливать разрушенное приехали рабочие из Чечни. Схинвал с некоторой настороженностью наблюдал за тем, как его пространство быстро обживают строительные бригады из соседней республики. И, конечно же, когда два самобытных горских народа оказываются бок о бок в нелегкое время, трения, по крайней мере, на первых порах, неизбежны. Пару раз между чеченцами и осетинами были стычки на личной почве. Алхазур из Чечни узнал, как ревностно осетинские парни оберегают честь и достоинство своих женщин. В Схинвале Алхазуру понравилась местная девушка, и он стал оказывать ей знаки внимания. По его словам, попытки были пресечены незамедлительно. Ему объяснили, что он слишком навязчив. Алхазур все почти сразу понял, у его народа такие же традиции, и больше никаких попыток не предпринимал. Характера осетинам хватило и на русских рабочих, которые не всегда подбирали корректные выражения, общаясь с местным населением. Столь привычное в России слово «чурка» кто-то из молодых осетин счел оскорбительным. Наверное, правильно. Когда при знакомстве в Схинвале спрашивают имя, там это обычное дело. Город маленький, и все друг другу кем-то доводятся. Услышав грузинскую фамилию, в ответ чаще всего говорят что-то вроде «ну и что?» или «дай бог тебе здоровья», словно пытаются таким образом избавить человека от неловкости.
Наш гость из Южной Осетии Тамара Тирашвили.
судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В средствах массовой информации появилось много сообщений о том, что объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия свиного гриппа была ложной и просто была выгодна представителям фармацевтического бизнеса. Немецкий врач-эпидемиолог Вольфганг Водарк высказал свои претензии в интервью Юрию Векслеру.
Вольфганг Водарк публично называет объявленную пандемию, всемирную эпидемию свиного гриппа, фальшивой, подделкой. Почему? Потому что цифры, которые были названы в качестве основания для объявления нынешней пандемии, значительно меньше, чем те, что до сих пор считались достаточными для подобных заключений. Когда было объявлено о том, что в Мехико пандемия, что она будет оттуда распространяться, там было установлено несколько сотен случаев, до тысячи. Для сравнения, в моем городе Фленсбурге при 100 тысячах жителей в начале эпидемии обычного гриппа фиксировалось от 5 до 10 тысяч случаев, то есть значительно больше, чем в 20-миллионном регионе Мехико. Пандемия была провозглашена в ситуации, когда ничто не предвещало сценарии развития более опасные и тяжелые, чем те, что были до сих пор. Существовали только предположения. Но объявлять пандемию, то есть всемирную эпидемию, на основе предположений, это по меньшей мере безответственно. Можно ли обвинить Всемирную организацию здравоохранения в злом умысле? Вольфганг Водарк. Я не думаю, что организация в целом может быть в чем-то подобном обвинена. Но у многих создается впечатление, что необходимо проанализировать связи заинтересованных в прибылях поставщиков вакцины и их влияние во Всемирной организации здравоохранения. Это одна из тем, которые мы намерены обсуждать в Страсбурге. Что конкретно знает сам Вольфганг Водарк о возможном влиянии представителей фармацевтической индустрии? Например, первым, кто заявил о всеуслышании о пандемии, был сэр Эндерсон, который, как потом выяснилось, получил деньги от компании Glaxo, с которой он тесно связан. Бывший шеф организации «Эпидемиологическая пожарная команда» Клаус Штёр после объявления им о всемирной опасности птичьего гриппа сразу же перешел на работу в компанию Novartis, где возглавил производство соответствующей вакцины на случай пандемии. Эти и подобные факты нуждаются в расследовании. Их нельзя считать в порядке вещей. Но не следует ли все же просто доверять Всемирной организации здравоохранения, ведь там работают специалисты высокой квалификации? Вольфганг Водарк. В последнем случае как раз высокую квалификацию усмотреть непросто. Миллионы людей принудили к прививкам без необходимости. Эти вакцины были закуплены властями на миллиарды евро только в Европе, и в этом тоже не было никакой необходимости. И мы видим теперь на примере целого континента Австралии, что эпидемия и сама болезнь протекали по весьма спокойному сценарию, и что заболевание даже приводит у переболевших к иммунитету против других форм гриппа. И если объявленная пандемия была пузырем, то что будет дальше? Мы должны иметь возможность полагаться на Всемирную организацию здравоохранения. Говорил немецкий врач и эпидемиолог Вольфганг Водарк.
Из Берлина Юрий Векслер. Афроабхазцы не только живут в Сухуми, но и пишут президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме. Об этих любопытных фактах в рассказе нашего абхазского корреспондента Виталия Шария.
Среди тысяч поздравлений, приходивших после победы на выборах в адрес первого американского президента с темным цветом кожи, было и письмо начальника управления социального обеспечения администрации города Сухума Наиры Бабулевой, которая обратилась к нему от имени всех, так сказать, афро-абхазов. Вот как оно начинается. «Уважаемый господин Обама, я и моя семья присоединяемся к поздравлениям в ваш адрес, звучащим в эти дни в связи с избранием вас 44-м президентом США. Вряд ли вам известно, что в маленькой стране Абхазии, расположенной на восточном берегу Черного моря, вот уже более полутора веков живут потомки нескольких семей чернокожих рабов. Эти рабы были завезены в 40-е годы 19 века с турецкого невольничьего рынка местным князем и поселены в абхазском селе Дзюбжа. они заключали браки с местными жителями и по языку культуре вскоре стали абхазами. Моему прадедушке Анберу было 8 лет, когда он попал в Абхазию. Его сын Ширин Абаш родился в 1898 году, а умер в 1958. И на его похоронах выступил находившийся в тот момент на отдыхе в Питсунге лидер Компартии США афроамериканец Генри Уинстон. Дочь Ширина и моя мама Нуца работала акушеркой в Аджибской больнице, и в 1949 году ее фотопортрет напечатала выходившая в Москве газета «Комсомольская правда». Мой будущий отец Семен Бабулев, живший тогда в российском городе Орле, написал ей письмо, и после 5 лет переписки они поженились и стали жить в столице Абхазии Сухуми. Ныне их уже нет живых. Как видите, у меня и моего младшего брата Вячеслава, также живущего в семье Сухуми, мать была темнокожей, а отец белым. Сегодня почти все потомки африканских рабов из Аджубжи и других абхазских сел внешне мало отличаются от аборигенов края. Но мы хорошо знаем о своих корнях и чтим память своих предков. В таком же духе мы стараемся воспитывать и своих детей. И одновременно мы патриоты своей родной Абхазии. Далее Наира Семеновна, которую я давно знаю и помогал ей в составлении этого письма, остановилась на истории Абхазии. В заключение она пишет: «Господин избранный президент, у меня к вам большая просьба. Изучите, пожалуйста, протоколы слушаний в Конгрессе США 9 сентября сего года и особенно выступление в ходе их заместителя председателя подкомитета Палаты представителей Дана Роробакера, который неплохо осведомлен о нашей республике. Да благословит Бог народы Абхазии и Соединенных Штатов Америки». Наира Бабулева, город Сухум. Хочу добавить к этому, что я хорошо знал и мать Наиры Нуцу Абаш, врача-гинеколога, которая умерла осенью 2008 года. Сегодня в Абхазии живет около 20 потомков чернокожих рабов 19 века, во внешности которых явственно сохранились негроидные черты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Спасибо Виталию. Это был материал из Абхазии Виталия Шария.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже будет.
Моровай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, хасост, хасост.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
«Эхо Кавказа».
Творчество режиссера Эрика Ромеро вспоминают Дмитрий Волчек и кинокритик Андрей Плахов.
На 90-м году жизни умер Эрик Ромер. Авторы некрологов сразу называют Ромера режиссером поколения «Новой волны», но, наверное, это обобщение мало что может сказать о его работе в кино, а ее отличает, мне кажется, замечательное внутреннее достоинство, сдержанность, ясность, отсутствие желания перевернуть мир, поразить и сбить зрителя с толку и внимание к внутреннему, а не к внешнему, к оттенкам чувств. У Эрика Ромера замечательная творческая судьба. Давайте, Андрей, вспомним ее события.
Да, в самом деле у Ромеро замечательная творческая судьба. Во-первых, эта судьба очень долгая, очень успешная в смысле карьеры. Он получал и фестивальные награды, и признания, и уже давно признан национальным достоянием Франции. Вот сегодня после его смерти это как-то особенно подчеркивается. Надо сказать, что Ромер именно тот режиссер, который абсолютно не вписывается в каноны новой волны, если их понимать узко актуально, именно так, как это понимали в конце 50-х, начале 60-х годов. Наиболее крупные режиссеры, которых тоже в свое время связывали с «Новой волной», как, скажем, Ален Рене, Жак Ривет и Эрик Ромер, они оказались как бы дальше всего от непосредственного движения. Три «Р» французского кино, три самых замечательных режиссера, каждый из них оказались совершенно отдельно, существует во французском и мировом кино как крупнейшие индивидуальности, в то время как эстетика «Новой волны» и непосредственно ее задачи, они уже отошли, время как-то с ними разобралось, И сегодня, предположим, еще живущие Гадар или Шаброль, которые тоже были в центре этих течений, они уже воспринимаются как, ну, в каком-то смысле архаика, в отличие от того же Ромеро.
Эрик Ромеро снял много значительных фильмов. Мой любимый «Колено Клэр» — это история страсти, которую немолодому человеку внушила 17-летняя девушка. Он влюблен в ее колено. Такой странный фетишизм. То ли невинный, то ли сверхпорочный. Какой из фильмов Ромеро, Андрей, вам нравится больше всего?
Очень трудно выбрать, потому что фильмы Ромеро практически все прекрасны. Один из моих самых любимых фильмов – это «Булочница из Монсо». В этом фильме очень простой сюжет. Молодой человек, его играет Барбет Шрёдер, тоже один из людей, стоявших у истоков новой волны, влюбляется в девушку, замечательно интересную девушку на улице Парижа, и пытается с ней познакомиться. Он с ней знакомится, но продолжение не следует, потому что девушка исчезает. Далее он страдает какое-то время, потом встречает другую девушку, булочницу, и начинает заигрывать с ней. Оказывается, первая девушка наблюдала всю эту ситуацию из окна напротив, поскольку она сломала ногу и не могла выйти на улицу. Вот таким образом разворачиваются очень простые и как будто бы внешне очень банальные ситуации из фильмов Эрика Ромеро, но на самом деле в них заключен глубокий философский смысл и очень глубокая их связь с литературной традицией, с французской литературой. Именно этим Ромеро выделяется в первую очередь на фоне всех остальных режиссеров, даже таких как Рене и как Ривет.
Творчество режиссера Эрика Ромеро вспоминали Дмитрий Волчек и кинокритик Андрей Плахов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор программы Андрей Бабицкий. Наш сайт www.эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать и прочитать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вечера и до свидания.